Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, ми розпочинаємо прямий ефір. Прямо звідси, з Риги, говоримо в храмі Святої Марії Магдалини з настоятелем цієї парафії, отцем Андрейсом Кравалісом. А поруч зі мною знаходиться також добре знана для всіх слухачів Радіо Марія наша волонтерка Іра Братюк. Отже, Андрейсу, Іро, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
На віки віков!
І так, будемо общатися, ну ми с Ірой в качестве журналистов, вы отец в качестве человека, который готовил, принимал очень многих людей здесь в парафии. Знаем, что эта парафия приняла одно из наибольших количеств людей, которые приехали с разных уголков земного шара. Ну, конечно, поговорим о вас. Очень много слышали чего интересного о вас, то, что ну, надо озвучивать да, в эфире, потому что это действительно живое свидетельство веры. Но по законам и канонам журналистики первые вопросы должны быть ну, о насущном, о том, что мы сейчас переживаем. Мы знаем, что еще перед тем, как стало известно, что Рига примет следующий Новый год с ТЗ, писался определенно проект под это все дело, в котором активно были заангажированы служители вашей парафии. Расскажите, пожалуйста, про этот актив, про сердцевину парафии, которая этим занималась.
Да, очень рад вас всех приветствовать, дорогие слушатели. Рад, что благодаря Радио Марии мы можем быть так едины и информировать друг друга о всем том хорошем, которое Господь делает между нами, в наши сердца. И я думаю, что у нас очень много что связывает. Я думаю, что придет время, что и такая встреча может будет на Украине.
Дай
Бог. Что мы молимся, это и все возможно, потому что если у нас это получилось, так и получится у вас. Но как вы очень хорошо заметили, что приготовление началось несколько назад, и это началось с региональной встречи, когда братья приехали, и Алоизи, брат, который руководит сейчас этой общиной, ну, как сказать, рискнул, я бы сказал. Это не была очень большая встреча, было примерно 4-5 тысяч человек с балтийских стран. Перед этим уже было в Литве, но там было уже 10 тысяч. Но все-таки, потому что, может, у нас ситуация экономическая немножко по-другому, как в Литве, выбор был за нами. И тогда братья уже начали присматриваться и приезжали сюда, чтобы вообще узнать, возможно ли такое, есть ли у нас структуры, есть ли у нас помещение. И велся такое ну, тщательное изучение ситуации.
Мониторинг.
Да, мониторинг. И, конечно, тогда это осталось долго в тайне. Именно в Валенсии в прошлом году, накануне этого года, в январе, ну, было сделано это объявление. И мы там участвовали. Был епископ Збигнев, был лютеранский архиепископ Янис Ванакс, священники и молодежь. Такая делегация довольно большая была, и там уже было провозглашено официально, что выбор за Ригой. И тогда уже мы начали работать. Эта работа не началась только не в сентябре, когда братья приехали и остались уже, и начали молиться. Но уже, можно сказать, летом как бы все инстанции, работы, приходы, чтобы понять, что, как это лучше сделать. Потому что, знаете, Рига не такая уже большая, если так смотреть, 1/3 жителей в Риге, но это примерно только 800 тысяч, да, если так посмотреть. Очень многие уезжают на каникулы, сейчас такое время. И, конечно, ну, как сказать, выбор такой за Латвии был непростой. И мы, лично я очень ну, рад, что я видел жизнь братьев, как они приготавливают это. И как они находят контакт с приходами, и не только католическими приходами, но они встречаются со всеми, которые интересуются. И здесь мы не только вот православные лютеране, баптисты, но есть и другие церкви, новые церкви, которые подключились, панкратические церкви. И как бы все вместе мы стараемся как-то друг другу помочь, дать возможность узнать, что это такое. И, конечно, то, что нам очень помогло, что очень много молодежи уже было, участвовало в таких встречах. И для нас ТЗ что-то очень близкое. Я первый раз молитву ТЗ узнал как семинарист. Это было 89-й год, когда я поехал к лютеранам в Салдус. И там то, что-то было странно, что молодежь сидела на полу, в церкви не сидела на лавках, хотя бы они стояли пустые, и, вот, и молились. И было очень холодно, и старые люди говорили, почему вы не сидите на сиденьях, потому что, ну так, ведь церковь не отопляется. И это были первые встречи, и потом уже была возможность ехать, участвовать в самом ТЗ, встретить брата Роже. И как такая дружба с братьями, которые часто приезжали. Вы встречались
с братом Роже?
Несколько раз, да, были у них приняты как семинаристы и лично. Так что у нас осталось очень такое, ну, глубокое впечатление. Но если еще посмотреть раньше, то при встрече, когда мы были в Испании, в Валенсии, тогда братья принесли документы, карточки и письма с 1970-х годов, угу, когда уже здесь подпольно были верующие люди, которые писали к братьям ТЗ, принимали, угу, их, принимали посылки, отсылали разное. И главное, что братья хотели, чтобы, ну, Библии, Слово Божие дошло до нас и разными путями. И всегда, когда люди ехали во Францию, тогда очень часто, не останавливаясь в ТЗ, когда еще не было такой возможности ехать, то благодаря именно братьям с визами помогли. И так я лично, может, несколько раз в конце советской эпохи был и участвовал, и остался на некоторое время в ТЗ. Так что, как бы, если так смотреть с католической церкви, то мы были очень открыты, и тоже лютеранская церковь, благодаря и епископу Янису Ванагу, очень была открыта, и мы имели очень глубокий контакт. Это, конечно, нам очень помогает при приготовлении.
Итак, дорогие слушатели, сейчас в прямом эфире имеем возможность общаться с отцом Андрейсом Кравалисом, настоятелем парафии Святой Марии Магдалины в Риге. Это прямой эфир, дорогие слушатели. У нас, можно сказать, эксклюзив. Отец, ну вы знаете, ну, есть канонизированные святые, а есть и святые, которые вот пока еще их не канонизировала церковь, но их таковыми считают большинство. Один из них — брат Роже, да, который, вот, к сожалению, к нашим годам не дожил. А каким он вам выдался человеком? Что вы почерпнули от него? Он как главный, скажем так, вот такой рупор вот этой вот ТЗ-общины. Что для вас открыл?
Ну, я полностью вам согласен. Даже я сказал не только святой, но я бы сказал тоже и мученик. И абсолютно, если так поговорить с братьями, они говорят, что, ну, возможно, что он хотел даже внутри своей веры пожертвовать себя за единство церкви, за единство между верующими. И это очень, конечно, необычно, что он таким образом пошел к Господу во время молитвы. Но в то же время,
символично,
да. Но в то же время, я думаю, что Бог выслушал его молитву. И, как сказать, ну, мученика гораздо быстрее мы осознаем как святого. Что мне осталось в памяти? Во-первых, большое гостеприимство. Когда в конце 80-х, в начале 90-х годов мы приезжали, мы были очень дружелюбно приняты. И нас принимали как не только вот Советского Союза там, но принимали как тех, за которых очень много уже молились, которых знали. Мы еще были тогда, ну, молодые семинаристы. Да, мы кушали с братьями и были приглашены в комнату брата Роже. И я помню, был такой вопрос, ну, с чего это началось? И, конечно, мы все знаем, я думаю, историю ТЗ, брата Роже, но он нам ответил так: это все началось с бабушки, которая, если не ошибаюсь, была католик, но она шла в лютеранскую церковь и сидела, молилась. И для этого, для этих, может, это было в начале прошлого столетия, это было что-то необычное, когда люди обычно даже не здоровались с другой конфессией, то она уже в своем сердце, это значит, ну, бабушка брата Роже, он там стал пастырем, вместо того, чтобы, ну, остаться в Швейцарии во время войны и как-то спасти, быть в сохранности, он выбрал идти в Францию, где Франция была разделена в две зоны, и там, ну, во время войны искать единство, потом помочь узникам, помочь евреям, да, спрятать у них. И таким образом, как бы, как он сам говорил, он желал ускорить единство и сделать то, что в его силах, чтобы это единство было не только какой-то теологический концепт, но чтобы люди смогли жить вместе. И очень быстро католическая церковь признала это движение, дала церковь Марии Магдалины, которая находится именно в Тезе. И большое влияние было там папе Иоанну 23-му тоже. Они буквально перед смертью, брат Роже его еще встретил, они приняли участие в Ватиканском соборе. Так что община Тезе имеет очень такие глубокие связи, корни с католической церковью. И это благодаря, я сказал бы, именно брату Роже, потому что он пророчески видел церковь уже по-другому в то время, когда мы были еще далеки от экуменизма, так как мы это понимаем. Что я думаю, что сейчас это плоды брата, его служения, любви, его молитвы. И, конечно, братья продолжают эту молитву. И я тоже, например, встретился много, говорил с братом Бенуа, который ответствует немножко, ответственный
координатор.
Уже, да, и десятками уже больше, чем 10 лет он едет в Украину и знает вас хорошо, и вижу эту любовь, как он желает послужить, встретиться, как он думает о вас. И, ну, как сказать, он не знал, что будет такая встреча. Это меня очень тронуло, что он даже выучил несколько слов. И он живет этим, это его миссия. И таким образом, я думаю, что тоже украинский народ открывается больше этому дару единства, которое мы можем видеть там. Думаю, что то, что молодежь очень желает видеть свидетельство молитвы, и что единство возможно, и что это не только в ТЗ, но это возможно тоже общими усилиями сейчас в этих встречах, да, европейских встречах. И я желаю, чтобы больше было таких встреч. Я как вчера слушал, что брат Алоис говорит, ну, Африка нам делает вызов. Там тоже тысячами и тысячами молодых встречается. У них проблемы гораздо, может, серьезнее, да. Все, что было в истории. Но все равно этот дух объединение, дух прощения, дух солидарности очень-очень важен. Мне немножко братья рассказывали, как там, как это трудно, ну, пустить кого-то, доверить свой дом, доверить свою жизнь, даже зная, что уже несколько лет назад те или другие группы воевали между собой. Так что, ну, очень важно довериться, и я думаю, это как бы путь паломников, и такие встречи нас очень укрепляют. Ну, здесь тоже приходят, да, и литовцы, и эстонцы, и русские, и украинцы, да, и французы. И, понимаете, иногда молодежь не знает то, что было раньше, и, как брат Алоис говорил, мы должны заново работать над единством, потому что, ну, каждое новое поколение должно это лично испытывать, понять, пережить, да, и это недостаточно, что мы это понимаем, что мы уверены, но как это доверие передать новым поколениям, и поэтому, я думаю, ну, не уменьшается паломники, когда мы начали думать о этой встрече, мы думали, ну, может, 7-8 тысяч приедет, да, все-таки зима и холодно, но, как бы, видите, как все получилось.
Сейчас называют цифры больше 10 тысяч, да, те, которые сейчас уже приехали сюда. Что значит для Латвии, для Риги принимать этих людей? Как вы думаете, как сами люди поменяются после этой встречи?
Во-первых, люди должны довериться. Они, во-вторых, видят наполненные улицы Риги, молодежь, которая поет, которая очень так зрело ведет себя в такой внутренней духовной культуре. Я удивлен был, как вчера, например, я был в Кипселе, там в большом зале больше где-то 6 тысяч. Все знают, когда сесть, все друг друга респектируют, никто не кричит, никто там не выделяется или недовольство не показывает. Это очень такая, ну, внутренняя дисциплина и культура духовная. И это показывает, что, ну, движение ТЗ, у него очень глубокие корни. Это не так, что они пришли, молодежь и такая стала, потому что она живет уже в приходах. Я, например, встретился сегодня с 5 священниками из Польши. Они все вместе проехали 18 часов, чтобы приехать сюда. Это несколько епархий все, они вместе там встречаются. И они говорят, некоторые там, я уже 8-й, 10-й раз был в ТЗ, и с них некоторые священники, которые первый раз ехали. Ведь это опыт очень разный, и очень хорошо, что можем передать наш опыт новому поколению. Да? Именно таким образом отец Алоис говорил, что новое поколение не должно бояться, оно должно довериться, и мы должны вслушиваться в новое поколение, потому что он видит этот мир уже в ином свете. И мы, как сказать, не должны наши ошибки передавать новому поколению. И поэтому я думаю, что, ну, это движение, как оно выше нас, потому что оно евангелическое, оно находит свою опору в Библии, в христианской жизни. Я бы сказал, что, ну, здесь Евангелие, то, что мы живем, это деяние апостолов. Это единство, это солидарность, переломление хлеба, это деление, это тоже слушание друг друга. И именно поэтому это всегда что-то такое живое и, ну, оживляющее.
Да. Да. Отец, смотрите, но если взять общину ТЗ, да, ее характер экуменический, да, и те, скажем так, традиции, которые есть в ТЗ, я думаю, много людей, которые ездили, с улыбкой вспоминают некоторые вещи, которые там происходят, как люди там, волонтеры, как с радостью даже убирают, да, там, да. Знаю, что волонтеры, приезжая сюда, рассказывали такой ужас, им приходилось переживать, когда им нужно было спускаться в канализационный люк, и там было разного чего много, да, но это с такой радостью определенной рассказывается, с таким даже хохотом, и рассказывают, каким образом братья учат вставать волонтеров, дух служения развивают, да, то есть это очень важно для молодежи. Некоторые, да, знаю с Украины людей, которые там уже живут где-то полгода, да, на самом деле. То есть это что-то такое, определенный какой-то феномен. А как вы считаете, что касается Риги в частности, вот этот вот вызов принять вот такой вот подобный форум, mm-hmm. да, что, какой плод он должен дать на вашу точку зрения, как пастыря, как священника? Mm-hmm. Вот что вы ожидаете?
Вы очень правильно сказали, что уже молодежь знает ТЗ, приехали сюда приготовлены, и 3 дня перед началом приехало примерно 900 добровольцев. Угу. И без них, я думаю, что мы не смогли справиться. И все получается, потому что у братьев есть опыт, есть большая работа, и есть молитва, которая приготавливает эту встречу. Это, я думаю, очень-очень важно. Мы никогда бы своими силами не собрали только людей, но не могли так служить, если мы не видели такой хороший пример. И видел, как здесь 20 добровольцев с 13 национальностей, живут, каждый день молятся, у них свои задачи, и их число росло, росло. Мы с ними были и у президента, и в парламенте, да. Мы очень тщательно, ну, тоже трудились, работали очень конкретно. Например, ну, вот один пример. Ну, там должны были привезти елки, но не то, что были очень уверены, когда их привезет. Тогда наш вот брат здесь, Питер, он взял, поехал в лес и сам срубил целый день, там трудился. Может, это не самые лучшие елки, сейчас они, мы нашли другие уже, но это он сам сделал. Он ответственный за это, и он почувствовал, что это лучше самому сделать, и дал очень хороший пример. Мы так, латыши, может, мы не делали. Мы сказали, там структура, позаботиться, они обещали, может, заплатим, все приедет. Это другой опыт. И так, как вы говорили о тех канализационных люках, так, я думаю, и братья. Это очень большой такой труд и служение. Но если так вернуться обратно к вашему вопросу, что останется? Ну, я очень уверен и так думаю, и как пастор хотел бы, чтобы каждую неделю мы продолжали молитву, которую братья начали. Например, каждый понедельник перед мессой один час молитвы. И там мы встретили очень важно разных людей из других конфессий, даже неверующих. Но они таким образом лучше молятся. И поэтому очень важно дать возможность тоже принять решение. Во-вторых, я думаю, что эта дружба, которая началась между пастырями, между священниками разных конфессий, она очень-очень важна, и это даст плоды. Может, я лично не мог так приехать к другому священнику, но с братьями, да, я здесь говорю о только католических священниках, но с пастырей других церквей, других традиций, но братья как бы помогли нам встретиться, увидеть друг друга, довериться. И это, например, то, что останется. Во-третьих, я думаю, что после такого опыта латыши больше будут участвовать в встречах. Они поймут лучше призвание ТЗ. Мы издали тоже несколько книг и брата Роже, и отца Лоиза, и брата Лоиза. И эти книги тоже нам помогают жить дальше и углублять понимание. Я, например, очень думаю, что важно пойти просто на страницу ТЗ и прочитать послание. Они уже с 90-х годов там, и каждое послание — это на целый год, и молодежь жила этим посланием, и просто не только так, ну, радоваться, что мы вместе, что мы красиво поем, но идти глубже и понять суть этого движения, потому что очень часто мы говорим, что это коммунизм, но в принципе братья говорят, мы не собрались, чтобы здесь делать экуменизм. Мы, во-первых, хотим жить по Евангелию, мы хотим жить братья, как братья, мы хотим жить в единстве, жить в католической вере и быть едины с разными традициями. И только потом мы понимаем, что надо прощать, и тогда вопрос экуменизма как бы встает. Так же, как они говорят, мы никогда не желали, не думали, что будем заниматься молодежью. Это не было наше призвание, но молодежь просто пришла. Если уж пришли, вначале они вообще хотели молодежь поселить несколько километров дальше. Потом видели, что для молодежи нужна молитва. Потом они начали строить церковь все больше и больше и поняли, что ну, эта молитва как бы дает молодежи углубить веру и свидетельствовать. И тогда они, ну, лучше поняли свое призвание. Но это мне очень как-то кажется важно, что не мы придумаем дороги экуменизма, но просто Господь через нашу молитву, старание, служение, познание, Он поведет нас все дальше и дальше. Потому что, мне кажется, очень важно респектировать Святого Духа и не бежать быстрее. Даже если братья говорят, мы можем ускорить с молитвой, с служением. И это своего рода есть ускорение. Да.
Что привлекает христиан, в частности, к ТЗ? Ну, в принципе, я где-то догадываюсь, да, то есть то, что много интересных людей, можно поехать при минимальном знании английского языка, можно познакомиться там с филиппинцем, с юарцем, там, не знаю, с европейцем, то понятно. То есть это интересно. Молодежь, как правило, которая активно заангажирована при церкви, она к такому роду общению она очень стремится. Да? То есть постоянно путешествие. И тут ТЗ появляется, конечно, он поедет, да, это понятно, или она. А что привлекает, в принципе, людей неверующих, которых тоже, в принципе, довольно-таки много в ТЗ можем встретить, да? Ну, если ты скажешь человеку неверующему или так просто крещенному, что там есть такая молитва контемплятивного характера, он этого слова не знает. Ну, то есть будешь смотреть там на алтарь и молчать, ну, это ну, не сильно его задорит и вызовет адреналин в крови. Но, тем не менее, много людей приезжают. Как вам кажется, что же привлекает людей абсолютно светских в эту общину?
Я отвечу таким примером, который я услышал здесь и который для меня был такой немножко, ну, как бы шок. Одна девушка, она уже больше не девушка, так свидетельствовала, что она была в Испании, и она была принята одной семьей. За 5 дней выросла не только такая дружба, но эта семья дала ключи от своего дома и сказали, вы можете приезжать в любое время, наш дом, ваш дом. И когда она вытянула свои ключи и показала всем, ну, в церкви пришла такая тишина, что, как сказать, ну, людям слезы пришли в глаза. Некоторые спрашивали, а вы использовали эту возможность? Вы уже... Говорит, нет, но я думаю. Я думаю, не знаю, живут ли там, но вот ключи у меня есть. Я думаю, вот, может, не я, мои дети поедут. Они обязательно, потому что они пишут друг друга, эта дружба еще продолжается. Представляете, я думаю, что именно доверие, доверие открывает путь нашей вере. Я сейчас вспоминаю такую медитацию брата Роже, где он говорит, вера начинается с дружбы, что дружба очень необходима, чтобы мы доверились и мы начали верить. И поэтому, я думаю, здесь тоже мы увидели в Риге люди, которые не принадлежат церквям или приходам, просто сказали, ну, мы гостеприимный народ, мы гостеприимные люди, и мы ответим на это призвание. Верующие, неверующие — это молодежь, мы в Европе, Европа тоже нас приняла. Мы знаем, что когда мы в трудностях, когда другие нас принимают, да, и вот такая волна пошла с людей, которые вообще не были связаны. И то, что очень хорошо и красиво, что именно через эту молодежь, которая пришла как паломники, люди находят ответы, люди узнают, где есть церкви. Так было у меня в Медиолане, в Милане, когда я был. Там я был в одной семье, которая даже не знала, где их приход, где церковь. Но когда мы попрощались с ним 1 января, они собрали, может, не только всех своих родных, но даже соседов. Там были где-то 20-30 человек, да, должны были свидетельствовать о Латвии, рассказывать. И они гордились нами. Это нас очень удивило. Я думаю, ну, иногда, может, мы так бы, если кто-то нам приехал, мы там оставили, что необходимо, пусть они чувствуют себя, ну, хорошо. Но они поняли, что дружба — это значит делиться хорошим. И, как Польша говорит, что вот гость дома — Бог дома, да? И так в Кракове это увидел и почувствовал на молодежные дни. Также я думаю, что гостеприимство очень важно сегодня, и это по Евангелию, это, как сказать, именно таким образом мы открываем ведь дорогу самому Христу. Смотрите, Захей открыл свои двери и обратился, изменился, его жизнь изменилась, и многие их друзей, которые были с ним. Так что я думаю, Иисус находит разные пути, как прийти к нам, в наши семьи, в наше общество. И ТЗ дает возможность его лучше принять, почувствовать.
Отец, расскажите, пожалуйста, про ваших парафиян, каким образом они откликались на то, чтобы принимать к себе паломников, сколько таких семей, которые принимали, и сколько вообще удалось принять людей с разных уголков мира вашей парафии?
Все не было просто. Во-первых, мы собрали такую маленькую ячейку, 10-15 человек, с тех, которые уже были на такие дни, и с ними тогда можно было очень спокойно и свободно работать. Во-вторых, в каждой мессе мы упоминали, но когда священник может говорить, тогда не все обязательно там будут слушать, и это не может самое эффективное, да, мы уже думаем, что так будет слушаться. Но я был поражен, например, молодыми людьми, которые так буквально говорили, вы были в паломничестве, да, вы искали, чтобы вас там накормили и так, вы знаете, что такое паломничество? Приход говорит, да, конечно, мы каждый год идем, вот это и надо нам сделать. Примем паломников. И там буквально при алтаре взяли это самое, как это называется, где сагдекушаж, матрас, да, постелили, сказали, 2 квадратных метра, ни больше, ни меньше. Да, девушка положилась горизонтально, сказала, это мне необходимо, больше ничего не нужно. Пожалуйста, дайте мне. Но это было так эффективно, конечно, после таких презентаций, да, уже тогда люди не только так брали, но они спрашивали не только для себя, но для других. Они поняли, что это вызов, и что достаточно посидеть, посмотреть в телефонной книге и спрашивать, кто может. И значит, у нас уже было такое, что не только прихожаны, даже структуры, например, там оркестр у нас такой Кремерата, он отдал все свои помещения. Например, есть большой выставочный зал в самом центре, именно там живет брат Алоис. Они отдали все свои комнатки. Даже сейчас очень там большая такая выставка из Китая. И независимо от этого есть возможность остаться. И люди начали только искать вообще, где остаться, но как послужить с братьям, чтобы они были ближе к центру, чтобы все волонтеры нашли место ближе. Так что люди как-то очень вошли в игру. Конечно, наш епископ тоже начал напоминать, и он делегировал священникам, и это стало как бы нашим приоритетом. И, конечно, когда одна конфессия старается, другая тоже смотрит, понимает. И с братьями это было довольно просто, потому что мы не по своему опыту, а если брат говорит с ТЗ, его послушает лучше, и с волонтерами тоже мы так работали, и это очень как-то хорошо пошло. Я думал, тоже проповеди были более конкретны, потому что были свидетельства такого же рода, были очень хорошие воспоминания. Я помню, мы с братом Филиппом, например, говорили, где-то 400 учителей были все вместе, да, и когда несколько от них откликнулись и начали свидетельствовать, то, что мы сказали, дало полностью другую как бы такую силу. При такой встрече одной были здесь, в Рижской думе, одна женщина встала и сказала, в 1996 году я была, и она была и есть депутатом в Рижской думе, и говорит, я лично беру 4 к себе. Mm-hmm. Понимаете, такие,
такие объявления. Такие политические агитации прием.
Вы видели только что зашел священник Альберт, да. Я тоже его принял, здесь он спит рядом на полу и предложил для спины лучше на полу. И я думаю, недостаточно просто красиво проповедовать, но надо, чтобы были изменения, чтобы люди приняли решение, и это было очень конкретное решение. Думаю, что это нам поможет легче идти в паломничество каждый год. Это нас более соединит как приход, и мы друг друга лучше узнаем, и сейчас знаем благодаря этой встрече.
Отец, и в завершение нашей динамичной программы, по-моему, не совру, и точно пробежали эти 35 минут как одно мгновение. Знаете, но очень часто мы говорим, какие сейчас вызовы перед церковью, не только что католической, да, не только православной, но и протестантской вообще церковью, христианской и, может, не совсем, не всегда христианской, да, разными церквами. Видим, как ТЗ справляется, вот, ну, мне кажется, вот в таком миссионерском служении, да, когда выходит к людям, многие знают, да, то есть работает так называемое сарафанное радио, когда уже не надо говорить ТЗ на каждом углу, а когда просто друг другу передает информацию, и идет вот действительно такая живая атмосфера общения и предания вот этого вот явления, да, каким есть. ВТЗ. А какие на вашу точку зрения сейчас вызовы есть перед церковью в первую очередь? Да? То есть, в частности, поскольку мы в Риге, вот вы про Ригу нам сказали.
Я бы сказал, очень хорошо наш папа Франциск, который написал тоже такие поздравительные слова. Он там говорит, что молодое поколение должно войти в такую более надежду, чтобы с надеждой смотреть в будущее. То, что, может, наше поколение не так удачно делает, потому что часто у нас какие-то вот вспоминания плохие или опыт такой. Но чтобы очень важно, чтобы люди доверивались друг другу. Доверие. Это все-таки паломничество доверия. Во-вторых, я думаю, есть, конечно, вызовы с этой ситуацией, которая сейчас происходит во всем свете, террористические акты и так далее. Не должно мы как-то укрепить и любить человека и помочь ему понять, что есть смысл в этой жизни, что эта жизнь как большая благодать, она как дар, и мы несем ответственность за то, что как мы живем. Здесь довольно часто были при молитвах сказано, чтобы мы жили и респектировали природу, чтобы мы жили в гармонии, что мы тоже с любовью смотрели на другие народы. Я думаю, именно эта любовь к ближнему очень-очень важна. Я бы еще сказал, что это время свидетельства, потому что именно так христианство росло и находило свое призвание. Я думаю, что сегодняшняя молодежь, она через эту встречу учится свидетельствовать, она открывает новые горизонты, опыт и церкви, которые здесь рядом, но укрепляют их веру, и они, возвращаясь дома, уже смотрят на этот мир другими глазами. Но это через такой духовный опыт, через молитву, через разговоры, через доверие. И я думаю, это есть вызов сегодняшней и будущей церкви.
Ну что ж, отец, огромное удовольствие от беседы получили, и мы с Ириной, и, я думаю, все наши слушатели, которые в прямом эфире имели возможность слушать программу «Резонанс», поскольку каждое празднование ТЗ — это резонансные события, отсюда и название. С нами сегодня был, вернее, мы были с вами, были прямо здесь в парафии Святой Марии Магдалины. С нами сегодня был отец Андрейс Кравалис, настоятель этой прекрасной жертвенной парафии. Отец, хотим вас поблагодарить, и пусть Бог приумножает те дары, которые у вас уже и так в избытке есть.
И мы будем молиться за Украину, и придет время за Украиной, видите. Так что пусть вас Бог благословляет. И спасибо за эту молодежь, которая с нами, которая здесь приехала, и так много приехала, и дает такое красивое свидетельство. И украинский язык здесь между другими языками. Так что спасибо большое.
Аминь.